Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. И напомню, что этот час мы проводим вместе с Юлией Казанцевой, искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов, нашей замечательной рассказчицей, которая погружает нас в мир великой музыки. И, Юлечка, сегодня говорим о последних произведениях великих композиторов. У нас на очереди Брамс и его хоральные прелюдии. Если Моцарт и Бах, о которых мы говорили выше, наверное, на слуху, ну, у каждого из нас, о Брамсе, рискну предположить, все-таки широкому кругу слушателей известно чуть меньше. Может быть, не столько о его музыке, сколько о его собственной жизни. Что было в ней? Каковы главные ее поворотные моменты? И, да, каким был его уход?
Ну, в первую очередь, когда рассказываешь о Брамсе, наверное, судьбоносная встреча, которая поменяла его жизнь. Ему было 20 лет, и он познакомился с Робертом Шуманом. Шуман ему очень помог, написал в своей газете хвалебную статью. На Брамса обратили внимание. Это было очень важно, потому что его никто не хотел ни издавать, ни печатать. То есть Шуман открыл для него путь уже на музыкальный Олимп. У Шумана была жена Клара, и вот Брамс в нее влюбился. То есть не просто влюбился, это была любовь всей его жизни. И вот это главный сюжет, наверное, когда мы говорим о Брамсе, вот эта любовь. На протяжении жизни были разные у них отношения, но в конце это были уже родственные отношения. Они так и не стали вместе. После смерти Шумана Брамс не женился на Кларе, он сделал выбор в пользу музыки. И, ну, нам от этого только лучше, потому что неизвестно, что было бы. Может быть, он был счастливым семьянином, но, может быть, не стал бы великим композитором. Вот эта внутренняя боль, она ведь тоже часто становится источником вдохновения. И если вы слышали его первый фортепианный концерт, вы поймете, о чем я говорю. Если не слышали, то послушайте. Там с первых звуков вас просто захлестнет такой силы чувства, что вы поймете, что такое Брамс. Но то, о чем мы сейчас будем говорить, это конец его жизни. Ему было 63 года, и всю жизнь он параллельно как бы проживает вместе с Кларой Шуман. Он узнает о том, что она заболела, инсульт, то есть он понимает, что дни ее сочтены. И Брамс вообще очень долго писал произведения, как правило, по нескольку лет он вынашивал, доводил до совершенства. Тут он понимает, что времени нету, и он пишет 4 строгих напева на текст «Экклезиаста». То есть это вот прощание с жизнью, прощание с Кларой, с главной любовью его жизни. И напевы такие мрачные, в мрачных тонах выдержанные, а последний, 4-й, светлый. И вот там есть такие слова, это из послания апостола Павла. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. А теперь пребывают сии 3 – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И Брамс успел. Ну, как успел? Клара эту музыку уже не услышала, но он исполнил ее на ее похоронах. А потом, сразу же после ее смерти, он узнал о том, что у него рак. И он прожил меньше года. И вот за это время он успел написать уже свое последнее произведение, свое прощание с жизнью. Это 11 хоральных прелюдий для органа. И тут важный комментарий. Если Бах писал для органа, тогда в Саксонии все композиторы писали для органа, это главный инструмент, то во времена Брамса уже забыли вообще, что это такое, что за инструмент. Да, он где-то пылится, в церкви стоит, но продвинутые композиторы для него фактически не писали. Ну или несколько каких-нибудь произведений. То есть, конечно, сфера интересов переместилась в светскую музыку. Это конец XIX века. Это железные дороги, 20 век уже на носу. Сами понимаете, какой орган. И вот Брамс возвращается к нему. Причем у него есть юношеские органные произведения. И через 40 лет, вот после первых органных произведений, он к ним снова приходит и создает удивительный цикл. 11 хоральных прелюдий. Это не стилизация под Баха, под Генделя, не стилизация под ту ушедшую эпоху. Это такой прощальный взгляд. И такое ощущение, что Брамс и со своей жизнью прощается, и вот с этим временем прощается, потому что вот Брамс умер в 1897 году, и совсем скоро начнется совсем другое время.
Да, время, которое принесет всем нам две мировые войны, революции, распады империи и, в общем, много такого, что, наверное, человеку века XIX вместить в себя практически невозможно. Ну, крах вот этого мира, к которому люди, ну, может быть, там и критиковали его, и относились по-разному, и в каком-то поиске альтернативных путей, ведущих в вечность, пребывали и так далее. И тем не менее, это была более устойчивая конструкция, наверное. Хотя кризисы ведь тоже из ниоткуда не возникают. И вот этот кризис рубежа веков, безусловно, корнями из века XIX и глубже, даже наверное, глубже, из века XVIII, да, из той самой эпохи Просвещения, а может быть, даже и еще дальше. Но не суть. Вернемся к Брамсу, Юль. То, что сейчас были прочитаны эти строки из послания апостола Павла к Коринфянам. Мы в просторечии называем их гимном любви, вот это посвящение Кларе. Ведь там они настолько глубоки, и что мы читаем там? Любовь не ищет своего, да, любовь долготерпит, милосердствует, не радуется неправде, сорадуется истине, всему верит, всего надеется, все переносит. Если посмотреть на жизнь самого Брамса и на вот эти без иронии абсолютно высокие отношения с Кларой Шуман, можно, наверное, сказать, что, пожалуй, Брамс и реализовал в своей жизни вот эта самая «любовь не ищет своего». Ведь действительно после смерти Шумана он мог попросить руки Клары, но нет. И в итоге через него Господь нам дает вот такие глубочайшие произведения. Мне кажется, хоральные прелюдии в этом смысле, ну, как тоже квинтэссенция, что ли, его жизни и того пути, который он прошел. И пути не только в творчестве, но и пути, рискну сказать, духовного.
Да, потому что знаете, полностью согласна. Я, знаете, хочу еще что подчеркнуть. У Брамса вот три такие последние произведения. Если мы хотим понять действительно, что происходило, то лучше все три послушать. Мы послушаем самое последнее, как бы итог. Но вообще, если послушать последнюю его симфонию, четвертую, это настолько мрачная музыка, беспросветная. Там финал не дает никакого выхода от этой мрачности, а наоборот, там финал – это пасхалия, это похоронное шествие. Мороз по коже от этой музыки. Потом четыре напева идут, где из мрака он в последнем напеве приходит к свету и к этим словам о любви. И когда я стала слушать, они абсолютно не репертуарные, эти хоральные прелюдии. То есть даже музыканты их, если специально не интересуются, они их не знают. Музыка антиэффектная. Это музыка такой высоты, полного умиротворения и какого-то всепрощения. Я просто была, знаете, поражена. У Брамса таких произведений нету. Это вот одно такое. Он уже там не романтик. Как мы говорим, 19 век, эпоха романтизма, чувств, страстей. Это все есть в музыке Брамса. Это совершенно иной Брамс. И вот тоже у него, как и у Баха, у него было время проститься, подготовиться к уходу и написать этот цикл 11 хоральных прелюдий.
Послушаем сейчас хоральные прелюдии Брамса, и, ну, думаю, что при желании действительно можно открыть и послушать другие его произведения, вот эти последних его месяцев жизни, а хоральные прелюдии как своего рода завещание, что ли, и, может быть, как та же самая молитва последняя, как и в случае Моцарта и Баха.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Напомню, что сегодня о последних произведениях великих композиторов мы говорим с искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов Юлией Казанцевой. Кстати, для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей музыки, с жизнью самых разных композиторов и раскрыть для себя, может быть, те глубины, о которых при поверхностном прослушивании мы даже не догадываемся, всех могу направить в блог Юлии Казанцевой в Инстаграме @y_Казанцева. Множество самых разных текстов, размышлений Юлии и какое-то бесконечное просто счастье погружаться в эти истории, смыслы и знакомиться с гениальной музыкой, с подачи человека, который, порой, мне кажется, современник каждого из тех, о ком Юля рассказывает.
Спасибо. Да, вот так.
У нас, Юлечка, последняя часть разговора, и сразу хочется насыщенная, хочется и о Берге, и о Пуччини сказать несколько слов. Берг, знаете, давайте все-таки начнем с того, что вспомним, кто же он такой. Новая венская школа - это, знаете ли, не вот вам Моцарт или Брамс. Она не настолько на слуху. Поэтому откуда берется это явление? Какое место в новой венской школе занимает Берг?
Альбан Берг из трех нововенцев, Шонберг, Берг и Веберн, он чаще других исполняется, потому что нововенцы, действительно, музыка не для всех. Не в смысле, что она какая-то лучше, а она сложна для понимания, она иногда неприятная, то есть она не очень репертуарная. Но есть одно произведение, которое играют часто, и которая поражает своей красотой, да, непривычной, но, тем не менее, это концерт Берга «Памяти ангела». Это его последнее произведение, о котором сейчас и расскажу. Берг был знаком с семьей Малера, и когда Малера не стало, его жена вышла второй раз замуж, и у нее родилась дочка. И Берг очень хорошо знал эту девочку, она не то что росла у него на глазах, но они общались, и случилось так, что в 17 лет эта девушка умерла. Эта девочка, ее звали Манон Гропиус, причем от полиомиелита, это страшная болезнь, как вы знаете. И все находились в шоке от того, что произошло. И Берг пишет письмо Альме Малер, матери этой девочки. Он пишет: «Еще до того, как закончится этот ужасный год, вы услышите из произведения, которое посвящено памяти ангела, все то, что я чувствую, но не могу передать словами». И Берг тут озвучивает ведь очень важную мысль. Вообще, что такое музыка? Музыка звучит тогда, когда слов не хватает. И в этом концерте вся боль. Звучит все то, что действительно невозможно выразить словами. Но когда Берг писал этот концерт, он причем на одном дыхании его написал буквально за пару месяцев, концерт для скрипки с оркестром, он долго не мог придумать окончание. Вот он мучился, не находил, чувствовал, что все что-то не то. А потом, он сам говорил, что это было озарение. Он открыл Баха, когда не было мысли, он открывал Баха в поисках вдохновения, его хоральные прелюдии. И увидел одну прелюдию, и сразу понял, что вот она, та тема, которая ему нужна для завершения концерта. Это был хорал Баха на слова. «Довольно, я ухожу в небесную обитель, я с миром ухожу». Берг берет эту тему, первые звуки этой темы, и на ней строит последнюю часть концерта. После всего того ужаса, который мы проживаем, слушая первые части, вдруг наступает такое просветление, звучит тема Баха, и концерт заканчивается удивительно, так пронзительно. Скрипка тянет самый высокий возможный звук, который мы вообще можем услышать ухом. И все как будто, знаете, вот устремляется вверх. Прямо такой очень яркий, зримый образ. Но это еще не все. Берг написал этот концерт, уже шли переговоры о том, что когда это исполнится. И вдруг он порезался. Начинается заражение крови. И когда его привезли в больницу в Вене, уже было поздно. В больнице он и скончался, ему было 50 лет, и так и не услышал свой концерт. И получается, что этот концерт памяти ангела, который о смерти, о страхе смерти и о том, как хорал Баха, когда в конце звучит, да, я ухожу в небесную обитель, я с миром ухожу, опять просветленное состояние в конце. И как в истории с Моцартом, реквием для самого себя пишет Моцарт, так и концерт памяти ангела Берг для себя написал.
Скрипка, которая, ну, как бы разрывает, что ли, пространство и уходит туда, где ни времени, ни пространства уже нет. Давайте послушаем сейчас фрагмент из концерта памяти ангела, и думаю, что музыка, вот действительно тот случай, когда музыка все скажет сама за себя.
И мы как раз последний конец, вот последние пару минут и послушаем.
Концерт памяти ангела, фрагмент из этого концерта Берга сейчас прозвучал в эфире «Радио Вера», и у нас буквально вот последние минуты остаются, чтобы поговорить еще об одном композиторе, имя его известно на весь мир, это Пуччини, это человек, который, опера которого, наверное, знают даже те, кто в оперу никогда не ходит. И одна из таких, наверное, самых известных его опер, это, конечно же, «Турандот», и, может быть, внутри каждой оперы есть свои хиты, в «Турандот» они тоже есть, «Nessun dorma», да, никто не, никому не спать, в первую очередь здесь приходит на ум. Юлечка, в этом смысле для меня было, конечно, удивительно, что вы выбрали «Турандот» Пуччини для нашего сегодняшнего разговора, где мы все-таки пытаемся раскрывать... к каким смыслам композиторы приходят в конце своей жизни и какие, по сути, откровения оставляют нам, откровения о присутствии Бога в жизни человека, о вот этих очень важных и порой тонких связях между нашим измерением и той вертикалью, которая в человеческой жизни есть. «Турандот» при поверхностном, опять же, прослушивании совершенно не вписывается в этот смысловой ряд. Почему у нас «Турандот»? Расскажите.
А я хочу сказать, что вот эта грань, музыка светская, музыка духовная, она на самом деле настолько зыбкая. И духовная музыка – это очень часто мы у Баха видели и светские произведения, и оперы. То есть эти озарения, они где угодно можно найти. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, это все очень условное разделение. А случай с «Турандот» такая история – Пуччини пишет оперы, он автор 10 опер, и все они заканчиваются, ну, знаете, как в операх, страсти кипят в конце, все погибают, и как Тоска, мадам Баттерфляй, богема. И такое впечатление, что он не знал вообще, что такое счастье. Вот в музыке у него все должно будет заканчиваться какой-то трагедией оперной. Турандот – это хэппи-энд, это гимн любви. И когда ее писал Пуччини, он тоже знал, что это его последнее произведение, у него был рак. И он пишет гимн любви. Первый раз в своей жизни, вы понимаете? Вот его творчество, оно было тоже немного иным. Эта опера для него нетипичная. И эта ария, конечно, кульминация всей оперы, она, мне кажется, прошибает даже тех, кто музыку не переносит и думает, что он не любит классическую музыку, и опера это не для него. Но покажите мне человека, который останется равнодушным, послушав вот эту арию, которая о любви. Это о том, что вот утро наступит, и счастье, счастье, начнется новая жизнь. А в случае с Пуччини, как удивительно получается, он знает, что он умрет вот-вот, вот скоро, да, и у него тоже, в каком-то смысле, новая жизнь начнется. Я не знаю, что он думал, когда писал эту арию, но он точно знал, что дни его сочтены. И вы знаете, меня это поражает. Уходя из жизни, человек создает самое прекрасное, зная, что вот минуты остались, и он создает такую музыку о любви. И как мы говорили, у Брамса, да, вот четыре строгих напева, но любовь из них сильнее.
Теперь прибывают сии три, как у апостола Павла сказано, вера, надежда, любовь, но любовь из них, да, действительно больше, и аллилуйя любви. Наверное, так можно было бы назвать вот эту арию из «Турандот» Пуччини. Вот когда начинаешь задумываться, что, правда, последние дни жизни – это дни, фактически, когда человек подводит итог, тем более, когда он знает о своем скором уходе, и то, что оставляет нам композитор в эти самые последние дни – это своего рода завещание.
Да, это послание нам, это самое ценное.
И если Пуччини, писавший, правда, объективно, это так, трагические оперы на протяжении всей своей жизни, в самом конце пишет «Турандот», и вот это восхваление любви и прославление любви, может быть, и стоит именно, ну, это его послание считать главным итогом. Послушаем сейчас, и это уже, к сожалению, финал нашего разговора.
Как всегда, Юля, очень быстро заканчивается.
Да не то слово. Давайте почаще будем встречаться у нас в эфире. Фрагмент из оперы «Турандот» Пуччини прозвучит у нас сейчас в самом конце. И напомню, что в течение этого часа с вами были Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов, замечательный рассказчик, и я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами и уступаем место «Турандот». Спасибо, Юлечка.
Вам спасибо.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.